Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной краевед-энтузиаст, автор паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, остаемся в Екатеринбурге. В прошлый раз, напомню, большую часть программы посвятили архитектору Малахову. Абсолютно человек потрясающий. Можно послушать у нас на сайте, можно послушать ВКонтакте. В общем, заходите, слушайте. Сегодня, я так понимаю, мы продолжим про архитекторов, которые Екатеринбург создавали.
Совершенно верно, но сегодня у нас немножко такая лирическая встреча получится, потому что я подготовила материалы о людях, которые и имели отношение к Екатеринбургу, и гораздо большему региону. Например, архитектор Иван Иванович Свезев. Мы его с вами упоминали, потому что он отметился на немногих постройках в Екатеринбурге, но именно его Малахов сменил на посту главного архитектора Екатеринбурга. То есть вот у нас есть иногда такой образ, что если главный архитектор, то вот тут же встает фигура Михаила Павловича Малахова, который рулил всем. А вот Свезев, который работал до него, он рулил всем, но в большем регионе. Поэтому вот Малахов был сконцентрирован на Екатеринбурге и на екатеринбургских заводах. Поэтому его памятники – это наш город и Каменск-Уральский. Свезев работал в гораздо большем регионе, но вспомним, что только в 30-х годах, когда Глинка прибыл сюда, собственно, центром, собственно, Екатеринбург и стал. До этого это была Пермь. И несмотря на то, что Свезев считался главным архитектором Екатеринбурга, прежде всего он был архитектором Пермского горного правления и главным архитектором Мотовилихинского завода. И поэтому про Свезева, про его памятники вам гораздо больше расскажут в Перми и Пермском крае. Но, тем не менее, я посчитала нужным чуть-чуть о нем рассказать, потому что человек удивителен не только тем, что он был связан с историей Екатеринбурга. Ну, кстати, если говорить все-таки про конкретные памятники, именно он в 1829-30 годах в камень одевал монетный двор, который сейчас находится на месте музея ИЗО. То есть часть зданий, которые там сохранились и теперь упакованы как бы в музейный комплекс, это как раз работа Ивана Ивановича. А самое же важное, о чем я хочу рассказать, и поскольку вы нас слушаете, то наверняка история архитектуры вам интересна, дело в том, что он был еще и преподавателем, и академиком архитектуры Императорской академии художеств. Он был автором первого учебника в России, сейчас я прочитаю вам его название, «Руководство к архитектуре для студентов Горного института», составленное архитектором Свезевым, и «Учебное руководство к архитектуре для преподавания в Горном институте, школе путей сообщения, технологическом институте и школе земледелия горнозаводских наук». По сути, это первый учебник вообще в России на русском языке по основам архитектурно-строительного дела. То есть это не история архитектуры, а рассказ о том, как нужно строить.
А сейчас учатся, нет, по этим учебникам?
Они легли в основу тех учебников, которые существуют сейчас, потому не бывает тоже учебников на пустом месте. Для Свезева исходными материалами были европейские книги, то есть он сам переводил, и поскольку сам был практикующим архитектором, он смог это, во-первых, перевести, во-вторых, адаптировать, а в-третьих, сделать просто, чтобы это действительно стало учебником.
Но это тоже на самом деле не просто, это монументальная работа.
Это огромнейший труд, поэтому не просто так я об этом сейчас рассказываю. И, кстати, если бы он успел, хотя он прожил достаточно долгую жизнь, но он был очень загружен заказами, он подготовил материалы для издания архитектурного лексикона. Это книга, в которой он хотел обобщить архитектурный опыт зодчих России.
Ну, то есть термины.
То есть учебник как раз «История архитектуры».
«История архитектуры».
То есть там строительство как, а тут как было.
Как было, да.
Ну, классические, то, что стало сейчас, например, классическими учебниками по истории архитектуры.
А вообще, кстати, вот что написано в любом учебнике по архитектуре? Ну, то есть, если мы говорим про историю архитектуры, понятно, описание различных архитектурных стилей, там, барокко это то-то, классицизм это то-то, что написано в учебнике, который рассказывает, как строить. Ну, то есть, как вырыть котлован, как поставить сваи.
Да, совершенно верно. Ну вот я получаю рассылку от букинистов, конкретно отслеживаю, какие интересные книги появляются по архитектуре в букинистических магазинах. И вот история теория архитектуры и история памятников – это на самом деле, ну дай бог, если половина объема, остальное – это основы композиции железобетонных конструкций, это уже, например, из современного, основы формирования городского ландшафта.
Ну, то есть, просто вот если взять любое здание, то для того, чтобы его построить, надо как минимум там вырыть котлован. Это делают рабочие.
Для начала нужно придумать, какое оно будет, учитывая, опять же, градостроительную ситуацию. То есть в зависимости от ландшафта, в зависимости от почвы, у нас с вами будет ограничено, например, высотность здания. Потому что то, что очень часто происходило, например, с храмами, когда выбирается самое красивое место, например, над рекой, и один вариант, когда там скала, и, соответственно, все храм как будто вырастает из скалы, а с другой стороны, когда там, например, обычный земляной берег, потихоньку река размывает, подмывает бережок, и в конце концов происходит ситуация обрушения. Или как у нас в Верхотурье, когда вроде бы не совсем рядом с рекой, но под зданием храма, который уже построено, обнаруживаются некие пустоты или, опять же, какое-то дублирующее русло реки, и в какой-то момент, когда здание уже достроено, тяжесть оказывается предельной и отходят в сторону колокольни или проваливаются фундаменты. Mm-hmm. То есть в современных учебниках вас научат, как это предусмотреть, какие методы исследования должны пройти до того, как вы начнете строить. Ну и, собственно, когда строить, опять же, всякие сопроматы и тому подобное. Это все относится именно сюда. То есть нынешние архитекторы – это…
Это просто сколько же всего надо знать для того, чтобы просто хотя бы нарисовать проект здания потом, по которому будут уже строители работать.
Очень много, поэтому…
И почву, и климат, и еще кучу всего, геодезию.
Да-да-да, собственно, именно из-за этого еще в конце XVIII века произошло разделение профессии инженера и архитектора. То есть в идеальном случае, конечно, чтобы архитектор был сам инженером. Но далеко не все так талантливы. Но опять же, если мы говорим о нашей истории, то и Свизев, и Малахов – это люди, которые получили классическое образование, успев вот в ту волну, когда этого разделения Института гражданских инженеров еще не произошло.
Ну, то есть они и инженеры, и архитекторы.
Да, да. Ну, кстати, тот же Гауди, о котором мы с вами в прошлый раз вспоминали, он тоже гениален инженер был. И сейчас, когда здания строятся, самая частая ситуация, когда архитектор предположил, как это может быть, потом подключается инженер, и уже связка инженера и архитектора доводит до ума проект. А когда-то было совсем по-другому, то есть все эти функции объединялись в одном человеке.
Какие были поразительные люди и насколько много они знали?
Это же просто... сейчас есть. Мы с вами тоже недавно упоминали Заху Хадид. Это же огромное конструкторское бюро, точно так же и бюро Нормана Фостера, в котором работает глава, сердце, который инициирует эти творческие какие-то эскизы, придумывают эти концепты.
Потом приходят инженеры.
А потом 80 человек разрабатывают, что из этого можно сделать.
Берутся за голову и думают, господи, да как это все сделать?
Да, кстати, до сих пор есть некоторые проекты, которые еще ждут технических инноваций, потому что кое-что еще мы не можем сделать из того, что когда-то нафантазировали архитекторы.
Ну, кстати, да, сейчас современный город, очень много стеклянных конструкций у нас, по крайней мере, в городе, да и в других городах, тоже в довольно крупных я это видела, но если вот так задуматься, то стекло – это же довольно хрупкий материал, и придумать, чтобы оно выдерживало вот эту вот тяжесть, нагрузку, это тоже довольно, я не знаю, смелое какое-то решение, новаторское.
Ну. Это новаторские решения для 1850-х годов, 850-х, когда в Великобритании был построен знаменитый хрустальный дворец Дэвида Пэкстона. Угу. Это так кошмар и ужас современной архитектуры, как про него писали тогда в газетах. 70-е годы – это Эйфелева башня. И технологии-то растут оттуда. Ну и так называемая Чикагская школа архитектуры. Когда в конце 19 века первые высотки сплошным остекленением начали строиться именно там. То есть все эти стекляшки, которые мы сейчас с вами видим, это наследие промежутка 1850-1880-е годы. То есть здесь как раз инноваций достаточно мало, потому что тот же железобетон, патент на него был получен или в 1856, или 1857 году. То есть вопросы просто закаленности стекла, это может быть да, но опять же, все ключевые прорывы, они произошли тогда в XIX веке. То есть сейчас это, скорее всего, инновации относятся к сфере углепластиков, может быть, вот каких-то разлагаемых материалов и тому подобное.
Ну да, я понимаю, что это вот, ну, не вчера было изобретено, понятно, что к этому долго шли, там и долгий технологический, технический процесс, но все-таки вот то развитие, которое сейчас это получает, оно все-таки выглядит довольно новаторским.
Соглашусь, и начну, все-таки выглядит. То есть это визуальные новшества, потому что чем больше мы овладеваем знанием технологии, чем более высококачественными становятся инженерные решения, тем больше возможностей для реализации вот тех самых идей и образных рядов каких-то. Вот, потому что действительно технологически, ну, больших прорывов в архитектуре последнее столетие, наверное, особенно не было. Если не говорить, опять же, о пластиках и органической архитектуре.
Но химия тоже не стоит на месте, постоянно что-то вот изобретается, и иногда вот эти достижения в области химии, они напрямую отражаются и на архитектуре, и на строительстве, потому что все взаимосвязано, так или иначе.
Ох, растравим души мы себе и нашим слушателям, вот и Париж опять вспоминаем, и Англию. Ладно, давайте вернемся в Екатеринбург, на самом деле чуть-чуть не в Екатеринбург, пока что в Пермский край, потому что Иван Иванович Свизев, он был архитектором Мотовилиховского завода, ну, собственно, того завода, который стал основанием Перми. И там, в Пермском крае, не менее 30 памятников сохранилось, а у нас в Екатеринбурге это как раз остатки монетного двора и не совсем опять Екатеринбург. Мы с вами говорили о совершенно потрясающих храмах в Билимбаевском заводе и в Ревдинском заводе. Билимбая – это Троицкий собор, который строился с 1818 по 1855 годы. Там тоже очень долгая история была, мы про него точно с вами говорили. И вот одна из версий, что это совершенно потрясающая по таланту вот, воплощение в камне идея здания, как раз к нему имел отношение Иван Иванович Свизев. Но не факт, но возможно. А второй храм – это храм Михаила Архангела в Ревде. Мы тоже его упоминали, тот храм, который утрачен. Не новый храм-памятник, который сейчас украшает Ревдинскую горку, а старый. Вот тоже есть предположение, что его проектировал и строил Иван Иванович. Ну и, собственно, что еще о нем сказать? То, что он преподавал с 1832 года в Санкт-Петербурге, был он старшим архитектором в комиссии по сооружению храма Христа Спасителя в Москве. То есть тот человек, который вообще-то он родился в деревне Верхние Муллы, это Пермская губерния, и был, кстати, крепостным. Ну, потом эта история, слава богу, закончилась. Он поработал и в Пермском крае, и в Екатеринбурге, и вот как бы один из таких пиков его карьеры, то, что он занимался на строительстве храма Спасителя в Москве. Он был как бы главным по надзору за работами по строительству, состоял инспектором работ. Да, вот очень важное я хотела сказать, что именно он состоял инспектором по восстановлению того самого дома Пашкова. После 812 года, после тех самых пожаров наполеоновских, очень многие здания были в ужасающем состоянии, и вот до середины 19 века многие из них восстанавливали. И вот наш Иван Иванович Свизев посодействовал как раз тому, что мы знаем теперь дом Пашкова именно в том состоянии, в котором он был до пожаров. То есть Свизев был очень деликатен при восстановлении его исторического облика. Вот такой вот замечательный архитектор, который, к сожалению, редко очень упоминается, но, тем не менее, теперь мы с вами о нем знаем. Ну, а мы с вами возвращаемся в Екатеринбург, и я снова хочу добавить немножко лирики и рассказать о первом здании городского театра. Дом, который мы с вами знаем как кинотеатр «Колизей».
Многострадальное здание, да. На самом деле. Только на моей памяти его там раза три уже передергивали. Ну, то есть то его закрывали, то открывали, то кинотеатр, то что-то еще, то вообще непонятно, что со зданиями, в общем.
Ну вот я чуть-чуть в историю углублюсь, потому что здесь интересно и здание, интересно и архитектор. Еще одна фамилия, архитектор Карл Турский. Ну, я думаю, что сегодня мы подробно про него поговорить уже не успеем, но опять же у нас есть о чем поговорить дальше. Изначально вообще городской театр существовал в деревянном здании, в котором с 1843 года играла труппа казанского антрепренера Соколова. А вот датой основания театра и начальной театральной истории Екатеринбурга считается 843 год, 17 ноября, когда состоялась премьера первых постановок Соколова. Название «Опера «Женщина «Лунатик» и «Водевиль» – «Ножка». И вот первые пьесы были сыграны в помещениях Цейгауза при Александровском горном госпитале. Это здание Музея изобразительных искусств. Но театр стал пользоваться спросом, и очень быстро Аника Рязанов поспособствовал деньгами для того, чтобы здание было построено. И каменное здание на перекрестке Главного проспекта и Вознесенского проспекта Ленина и Карла Либкнехта было возведено уже в 1845 году по проекту Турского по инициативе, кого бы вы думали, Глинки. То есть объединились три такие персонажа – Глинка, Рязанов и Турский. Екатеринбургское купечество, компания под названием «Рязановы и К.», полностью проспонсировала строительство. Ну, кстати, было маленькое условие, что если будет необходимо, чтобы это помещение передали под торговое заведение. Но театр пользовался спросом, поэтому под торговлю так и не передали. И вот первый зрительный зал театра был рассчитан на 625 человек. В 1847 году здесь прошли первые постановки «Комедия «Приемыш» и «Водевиль «Дезертир». Ну, театральную историю я сейчас чуть-чуть продолжу, потому что я очень хочу рассказать об одной из актрис, которые задействованы были в антрепризе Соколова. Про сам театр. В 896-м здесь состоялся один из первых сеансов кинематографа в Екатеринбурге. И, кстати, этот сеанс не произвел впечатления на жителей. Кинематографу в 96-м году время в Екатеринбурге не пришло. Но в 97-м сюда приехали агенты братьев Люмьер.
Вот
дали
уж где
первые
сеансы,
да. И история с кино в Екатеринбурге понеслась. В 912-м, когда появилось новое здание театра, это театр оперы и балета, городской театр «Колизей» был арендован для сеансов кинематографа. И, собственно, история кино, она действительно, можно сказать, началась здесь. Ну, в 914-м городской театр был переименован в «Колизей», и, собственно, до сегодняшнего времени мы его как «Колизей» знаем. Ну, что будет дальше, к сожалению, пока непонятно. Это тоже классицизм и убранство фасадов, и убранство интерьеров, все как положено. В 1840-х годах время эклектики исторических стилей на Урале еще не пришло. Но об этом, я думаю, у нас тоже несколько программ будет, когда мы продолжим разговор о 19 веке. И последний пунктик про само здание. Первым в городе именно городской театр в 1885 году получил электрическое освещение от машины, которая была установлена во дворе, то есть генератор был поставлен во дворе. И я сейчас позволю себе зацитировать газету «Екатеринбургская неделя», об этом пишет. Да, можно сказать, опера идет прекрасно. Конечно, обстановка несколько хромает, но зато электрический свет, обильно разливающийся по театру, вознаграждает публику, потухая внезапно в патетических местах для придания эффекта некоторым сценам, заставляя нервных дам вскрикивать и вскакивать. Мило.
Очень мило.
Ну и совсем чуть-чуть про одну из актрис, которую называют бабушкой уральского театра, бабушкой уральской сцены. Евдокия Иванова, одна из актрис театра Соколова. Вообще большинство актеров были взяты на оброк из крепостных, и многие из них обучались в театральной школе в имении Тургеневых в Спасском Лутовинове. В прошлый раз я об этом упоминала, и там была и знаменитая Евдокия Иванова. Кстати, сам Соколов содержал труппу до 1857 года. Даты жизни Евдокии 1810-1897, 87 лет. И в возрасте 79 лет она играла у нас в театре в «Водевиле «Бедовая бабушка».
Mm-hmm. Ну, то есть, вполне себе такой был персонаж, так, видимо.
Обманула. В 904-м она скончалась, то есть ей было 94 года. Да, я думаю, что обычные люди редко доживают до таких лет, то есть, видимо, бабушка действительно была бедовой. Она обучалась когда-то в крепостном театре Тургеневой, а Соколов ее выкупил как раз в 13 лет, как бы взял в свою антрепризу. Она играла в драматических, оперных и водевильных спектаклях, и, конечно же, не только в Екатеринбурге. Воронеж, Саратов, Симбирск, Казань, Иркутск. И, собственно, Соколов-то на ней и женился. То есть, в конце концов, она стала не Иванова, а Соколова. Играла она 15 лет в Екатеринбургском городском театре, в Ирбите, в Перми. А после того, как Соколов скончался, она, собственно, сама стала держать антрепризу. Потом уехала в Иркутск, там выступала 12 лет. И, собственно, в Екатеринбург вернулась она в 1870 или 75 году. И вот практически до самого преклонного возраста, вот у меня даже дата сохранилась, 16 мая 1899 года она выступила на площадке нашего городского театра. С ума сойти. И вот тоже цитата, один из современников писал: «Она внимательна ко всему в своих ролях, даже в самых мелких подробностях, начиная с костюма. Все трудные положения и переходы из одного состояния духа в другое выполняет отлично. Она выдерживает характеры, она актриса умная, опытная и искусная. Игра ее от начала до конца пьесы равна, свободна и увлекательна». Ну, собственно, не просто так она стала бабушкой Уральского театра. И если, опять же, посмотрим, кто о ней писал, например, «Мамин сибиряк» в повести «Поправка доктора Осокина» и вторая повесть «Доброе старое время». Именно история жизни Евдокии Ивановой легла в основу этих книг. Сам Тургенев подарил ей свой портрет. Вот такая вот непростая женщина, непростая актриса стала родоначальницей Екатеринбургского театра. И об этом тоже стоит помнить, когда мы с вами проходим мимо театра Колизей.
В общем, в следующий раз, когда будете проходить, ну и я в том числе, и вы, дорогие радиослушатели, когда будете проходить мимо здания Колизей, который в Екатеринбурге, оно еще стоит, там сейчас оно закрыто на какой-то реконструкции, в общем, действительно непонятно, что со зданием будет дальше, но и тем не менее, посмотреть на него можно, есть теперь о чем вспомнить. Не проходите мимо, остановитесь, вспомните, подумайте, запечатлейте этот момент на камеру, я не знаю, у себя как-то в голове. В общем, здание действительно уникальнейшее для нашего города и выполнено как раз в классическом стиле классицизма. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что в студии программы «Записки краеведа» была Мария Заостровных, а путешествовать нам помогала Надежда Бурлакова, краевед, энтузиаст, автор паблика «Архликбез.ру». Спасибо за внимание и до новых встреч!